Следующее утро выдалось теплым и солнечным. Форд решил, что погода слишком хороша, чтобы оставаться в помещении. Поэтому они вернулись на пляж и устроились под тентом возле костра, среди шезлонгов и гамаков, натянутых между подпорками тента. Океан отливал яркой глубокой синевой. Волны были небольшими, но четко очерченными, и почти каждая несла на себе серфера. Форд уселся в один из гамаков и завел речь об эгоизме и альтруизме, приводя примеры из экономики, социобиологии и биоэтики. Он завершил тем, что, говоря прямо, такой вещи, как альтруизм, не существует. В долгой перспективе был лишь эгоизм, понимающий истинную цену поступков и оплачивающий ее, чтобы не попасть в долгосрочные долговые обязательства. В целом, трезвая экономическая практика, если грамотно ее направлять и реализовывать. Что он и попытался доказать средствами игры «эгоизм-альтруизм», которую они начали, разбирая дилемму заключенного и трагедию общин. На следующий день они снова встретились в серферском лагере и после бессвязной беседы о добровольной простоте сыграли в игру, которую Форд назвал «Марк Аврелий». Арту игра понравилась, как и все прочие, и он играл в нее хорошо. Но с каждым днем заметки в его планшете становились короче. В тот день он записал лишь «расход», «аппетит», «искусственные потребности», «реальные потребности», «реальные затраты», «соломенные кровати», «влияние окружающей среды», «население умножить на аппетиты, умножить на эффективность». «Холодильник в тропиках не роскошь», «Общественные холодильники», «Холодные дома», «Сэр Томас Мор». Тем вечером участники конференции ужинали в одиночестве, и разговоры выдавали их усталость.
«Я думаю, это место своего рода остров добровольной простоты», — заметил Арт.
«Юные стипендиаты сюда тоже относятся?» — спросил Макс.
«Незаметно, чтобы бессмертные много общались с ними».
«Им нравится просто смотреть», — сказал Сэм.
«Когда ты так стар?»
«Мне интересно, как долго нас собираются держать тут?» — перебил Макс. «Мы тут всего неделю, а мне уже скучно».
«А мне здесь нравится», — ответила Элизабет. «Так расслабляет».
Арт подумал, что склонен с ней согласиться. Он вставал рано. Один из стипендиатов отмечал каждый рассвет ударами деревянной колотушки по большому чурбаку, постепенно уменьшая интервалы между ударами, чем всякий раз будил Арта. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. После этого Арт выходил в серое утро, полное птичьих голосов. Тут постоянно слышался шум волн, будто к ушам его были прижаты невидимые раковины. Когда он ходил тропинкой через ферму, он всегда видел поблизости кого-то из 18 бессмертных, либо болтающих за работой мотыгой или секатором, либо сидящих под большим дубом и наблюдающих за океаном. Форд часто был среди них. Арт мог гулять целый час перед завтраком, зная, что остальную часть дня проведет в теплой комнате или на теплом пляже, разговаривая и играя в игры. Была ли это простота? Он не был уверен. Но это определенно расслабляло. Никогда раньше он не проводил так время. И бесспорно, за всем этим крылось нечто большее. Это был, как продолжали напоминать им Сэм с Максом, своего рода тест. Их испытывали. Старик наблюдал за ними, а может быть, наблюдали 18 бессмертных, или же юные стипендиаты, ученики, которые начинали казаться Арту серьезной силой. На молодых специалистах держалась большая часть быта в поселке, и, возможно, сам праксис, в том числе и на высшем уровне. Может, они консультировались с бессмертными, хотя нельзя было утверждать это наверняка. Слушая болтовню Форта, он понимал, что, когда дело касается практических вопросов, многое происходит за его спиной. А в разговорах у посудомоечной машины часто проскальзывали нотки, с какими братья и сестры обсуждают, что им делать с недееспособными родителями. Как бы там ни было, это был тест. Однажды ночью Арт пошел на кухню, чтобы выпить перед сном стакан молока, и, минуя маленькую комнатку рядом с обеденным залом, увидел, как несколько человек, старых и молодых, смотрели видеозапись их с Фортом утренних упражнений. Арт вернулся в свою комнату в глубоких раздумьях. На следующее утро Форд по своему обыкновению кружил по конференц-залу. «Новые возможности для роста больше не появляются». Сэм и Макс быстро переглянулись. «Это то, к чему приводит мышление полного мира. Мы должны определить новые растущие рынки и выйти на них. А теперь вспомните, что природный капитал может быть разделен на отчуждаемый и неотчуждаемый. Неотчуждаемый капитал — субстрат, из которого появляется весь отчуждаемый капитал. Учитывая его нехватку и преимущества, которые он дает, имеет смысл, опираясь на обычную теорию спроса и предложения, установить его цену как бесконечную. Я заинтересован во всем, что имеет теоретически бесконечную стоимость. Вот она, очевидная сфера инвестиций. По сути, это инвестиции в инфраструктуру, но на самом базовом, биофизическом уровне. Инфраструктура, так сказать, или биоинфраструктура. И это то, чем, по моему мнению, стоит заняться Праксису. Мы приобретаем и перестраиваем любую биоинфраструктуру, которая была исчерпана и уничтожена. Это долгосрочные инвестиции, но прибыль будет фантастической.
А разве большинство биоинфраструктур не находятся в государственной собственности? — спросил Арт.
Находятся, и это означает необходимость тесного сотрудничества с государствами. Годовой валовой продукт Праксиса больше, чем таковой у большинства стран. Все, что нам нужно, — находить страны с маленьким ВНП и плохим ИБС.
ВНП — валовой национальный продукт.
ИБС? — переспросил Арт.
Индекс будущего страны — это альтернативное измерение ВНП, принимающее в расчет долги, политическую стабильность, состояние окружающей среды и все такое прочее. Полезный инструмент двойного контроля ВНП. Он помогает вычислить страны, которым могла бы пригодиться наша помощь. Мы их находим, идем к ним и предлагаем большие инвестиции капитала плюс политическое руководство, безопасность, все, что им нужно. Взамен мы берем под опеку их биоинфраструктуру. Мы также получаем доступ к их рабочей силе. Это очевидное партнерство. Думаю, это станет следующим шагом.
«Какая роль отводится нам во всем этом?» — спросил Сэм, обводя рукой группу.
Форд переводил взгляд с одного на другого. «Я думаю дать каждому из вас свое назначение. Я хочу, чтобы вы хранили его в тайне. В любом случае, вы разъедетесь отсюда по одному в разные места. Вы будете заниматься дипломатической работой, как посредники Праксиса, а также станете выполнять особые задания, связанные с инвестициями в биоинфраструктуру. Я изложу детали в частной беседе. А теперь давайте пообедаем, после чего я встречусь с каждым из вас».
«Дипломатическая работа», — записал Арт в своем планшете.